Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 551 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, сегодня мы переходим от страноведческих подкастов к персоналистским. О ком мы, Думнин, поговорим?
Сегодня мы поговорим о человеке, который в разные времена был известен под кличками «Полковник Мотор».
Ого.
Да, и «Последний президент». Такая тоже есть. Человек, который пережил, говорят, около 30 покушений на свою персону и является в значительной мере творцом современной Франции, как мы ее знаем.
Угу.
То есть о генерале Шарле де Голле, в честь которого в Париже аэропорт назван. Кстати, очень хороший большой аэропорт.
Да, огромный, гигантский. Да.
Да, ну вот и личность де Голля тоже была сопоставимых размеров с аэропортом. Мы сегодня будем говорить не только о нем лично, но и о Франции, потому что так получилось, что де Голль без Франции себя не мыслил вообще. И как бы поэтому рассматривать его без описания Франции тех времен бессмысленно.
Да, ну, со своей стороны замечу, что французы его очень любят. Мои французские приятели считают, что последним нормальным президентом был как раз у них именно де Голль.
Да, только да. Дедушка Шарль хороший был вождь.
Да, да. Вот, плохого человека Чарльзом Шарлем не назовут.
Да.
Карлом. Вот, Карл. У них богатые традиции карлов, управляющих государством. Вот, собственно, да. Но перед тем, как мы перейдем к личности Шарля де Голля, давай, Думнин, напомним про твое выступление.
Да, уже скоро, 26 мая, в Хидден-баре на Камергерском переулке пройдет выступление по допетровской Руси. Поговорим о том, была ли Русь такой прямо отсталой до Петра, о кризисе смутного времени, о том, каким чудом нам удалось из него выгрести, о том, почему именно Москва стала центром притяжения и собирания земель, о том, каким образом на быт и обычаи повлияли события монгольского завоевания и о многом другом. Билеты можно приобрести на сайте mediumodo.ru или по ссылке у нас в паблике во ВКонтакте. Приходите, буду рад.
Да, будет интересно. Ну а теперь давай перейдем к де Голлю.
Де Голль родился на закате прекрасной эпохи, Ле Бель Эпок, когда Франция была практически на вершине могущества и считалась за самую продвинутую, самую престижную, самую знаменитую страну на планете. Технические достижения, экономическое развитие, серьезная колониальная империя в Африке и Азии, достаточно, так сказать, знаменитая культура, всевозможные художники, все эти Мане, Мане, вот, и прочие, все оттуда, Эйфелева башня, вот, и многое другое, все это вот признаки прекрасной эпохи. Де Голль дворянин, его папа, значит, дворянин фламандского происхождения, а мама была дочерью почтенного лильского буржуа.
Ух ты!
Да, семья не бедная, прям скажем, и поэтому образование де Голль получил ого-го. Его папа учился и сам был преподавателем в иезуитском коллеже. Вот, и Шарль тоже там у иезуитов поучился, впитывая в себя такой французский патриотизм, национализм, вот, пополам с таким с характерным французским католицизмом. Он у них такой очень такой патриотический, национальный.
Uh-huh.
Еще со времен Филиппа Красивого. Вот, и, соответственно, он считал необходимым служить Франции. А как служить, если не пойти в армию? Тем более, что его папа тоже был ветераном франко-прусской войны и рассказывал всякое сыну. Так что Деголь пошел учиться и к началу Первой мировой войны выучился в особой военной школе. Это такой военный вуз, до сих пор действующий. Получил прекрасную рекомендацию оттуда и стал младшим лейтенантом, мальчиком молодым.
Да.
В пехотном полку, которым командовал его кумир, который, правда, будет вскоре разбит на куски, фигурально выражаясь. Тогда им командовал полковник Петен. И молодой Деголь очень им восхищался, пока не случилось известное событие в 40-м году. В общем, в Первой мировой войне он был неоднократно ранен, был повышен до командира роты, капитана по званию, и даже получил посмертно орден почетного легиона. Потом, правда, оказалось, что он не убит, вот, и не состоялось награждение. Его забрали немцы, вылечили и держали в разных крепостях, потому что он все время старался бежать.
Какой?
Да. Его старались как раз упрятать в какую-нибудь тюрьму понадежнее. Вот, и пока он скитался по тюрьмам, он заодно успел посидеть с одним русским военнопленным. Его звали Михаил Тухачевский.
О, небезызвестный.
Да, и он там с французами много общался. Единственное, что на них произвело такое впечатление, они его называли Тушатусский. У них идиома есть тушату, что означает быть поверхностным таким, короче, несерьезным он показался. Вот, правда, серьезность им Деголю пришлось проверить потом лично. Короче, ничего из его планов побега не вышло. Вот Тухачевский, кстати, слинять успел. Тоже после кучи попыток. Вот Деголю пришлось сидеть до конца войны, вот, и отправляться домой уже. Вскоре он попал в новосозданную Польшу, вот, и воевал на ее стороне против наших, которыми командовал кто?
Тухачевский.
Тухачевский же и командовал. Не, вот. Полякам он очень понравился, они предложили ему, так сказать, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим генералом. Вот, ну а он решил, что в Польше быть генералом он не хочет, и уехал к себе во Францию, вступил в брак и назвал своего первенца в честь, как я уже сказал, его кумира, теперь уже маршала Петена. Филиппом назвал. Вот. И, значит, после этого, послужив в разных местах и еще поучившись, он стал полковником генерального штаба под руководством все того же Петена местами. И в 30-е составлял всевозможные прожекты и предложения по поводу того, как нам обустроить французскую армию. С учетом последних достижений науки и техники. Вот так как раз тогда он и получил погоняло полковник мотор. Потому что он был горячим сторонником моторизации и механизации, создания таких механизированных корпусов. И их использование вот примерно в таком духе, в котором его использовали умные люди во Второй мировой, немцы и наши. Танковые клинья, вот, полная моторизация, бронетранспортеры, значит, которые едут за танками, таким образом позволяют пехоте не отставать и попадать в прорыв, а танки не будут рисковать, что они там где-то застрянут в окружении и всех перебьют, когда кончится горючее. За, кстати, развитие всяких вспомогательных машин, на чем, например, мы вначале погорели, у нас всяких заправщиков, ремонтников и эвакуаторов было сгульки нос, поэтому мехкорпуса получились на один удар. До исчерпания ресурсов, так сказать. Короче, и он даже сумел подать в парламент, национальное собрание, свой проект о том, как армию перестроить. Но ему сказали, что этот проект противоречит логике и истории. Через 5 лет любители логики и истории, наверное, да, им вспомнится этот день, вот, но будет уже поздно. В любом случае, его с его склонностями, начинал он как пехотинец, его перевели в танки. Соответственно, он перед войной был командиром танкового полка, в звании полковника, соответственно. Что было у французов с танками тогда? Во-первых, оставалось больше 2000 старых FT-17 Рено. Вот эти вот, которые в Первой мировой маленькие.
Uh-huh.
Вот. Они уже не имели особого значения, но из них 500, по-моему, поучаствовало в боях. Был средний танк С-35. Кавалерийский, по тогдашним представлениям. По-моему, их было несколько сотен. Считается за примерный аналог Панцера 3 немецкого. И хтонический тяжелый танк Шар Б1. Значит, он был тяжелый, считался пехотным, ну, то есть таким для сопровождения пехоты. Имел весьма серьезную броню. Гудериан лично пытался его подбивать и чего-то ничего не подбил. Никак не... так сказать, не...
неподбиваемый оказался. Неподбиваемый,
да. Но, как бы, на этом плюсы заканчивались. Дело в том, что он разрабатывался очень долго и попал в от разработки, что наложилось на характерную французскую танковую школу той поры, которая считала, что башня должна быть чем меньше, тем лучше, потому что вырез под башню ослабляет корпус. Соответственно, башня была, как и у других французских танков, маленькая и тесная. В него помещалось маленькое 47-литровое орудие, считается неудачным. Оно как бы против танков изначально рассчитывалось, хотя потом стало понятно, что оно не подходит для этого. И потому оно не имело осколочно-фугасных снарядов. А в корпусе было еще 75-миллиметровое укороченное орудие. То есть прямо из самого корпуса торчало, и наводиться надо было, поворачивая сам танк. Что означает, что подбили один из траков, ну и все. И не повернуться, и пушка, это, соответственно, бесполезно. Короче, странный танк был. Но, понимаете, дело тут даже не в этом, а в том, что французы совершенно не умели их использовать. Все танки распихивались по пехотным подразделениям, размазываясь по, так сказать, фронту. Короче, получилось так, что они никакого влияния не оказали. Гудериан со своими клиньями все их победил в итоге. Короче говоря, в войне Деголь сразу стал чувствовать, что дело дрянь. Как он писал, несколько десятков легких танков, которыми я командую, всего лишь пылинка. Мы проиграем войну самым жалким образом. И так, собственно, и вышло. Потому что вместо того, чтобы биться об линию Мажино, немцы обошли их через Большие Нидерланды.
Угу.
Вот, Париж пал, бежавшее в Бордо правительство Рейно было смещено, вот, и к власти пришел тот самый маршал Филипп Петен, которым Деголь так восхищался, который теперь пошел на сговор с Гитлером, потому что он вообще был таким Еще до войны он был ультраправым, считал, что все во Франции идет не так, так сказать, кругом один разврат и духовное гниение. На него ориентировалась, например, в 30-е годы такая группировка, как Огненные кресты, они же Боевые кресты. Ну, вы поняли уже поначалу и по названию, что ничего хорошего там не будет. Они считали, что вот это вот Третья Республика, она вся погрязла в либерализме и всяких там сомнительных новшествах, что ей управляют и евреи, и они готовят заговор коммунистов. И вообще они ставили своей целью производство фашистского переворота.
Угу.
Вот. И в итоге Петен был одним из, как бы, их знамен, и тоже считал, что все не то, что, так сказать, продали Францию евреи и коммунисты со всякими масонами. Так что он в 40-м году, значит, объявил, что он теперь будет членом, главой правительства. Вот, и обратился к французам, сказав, что наше поражение стало результатом нашей распущенности, ну, то есть сама дура виновата.
Да.
Вот, и призвал их сотрудничать, то есть коллаборацион с немцами. Было подписано второе Компьенское перемирие. Дело в том, что Первую мировую войну завершило Компьенское перемирие, подписанное в французском штабном вагончике, стоявшем в Компьенском лесу. Вот. Соответственно, Гитлер это запомнил, приказал вытащить, значит, вагончик, поставить его в Компьенском лесу и заставил французов подписать там перемирие. Вот вам ваши вагончики. Злопамятный был Гитлер. Короче, Францию было решено обкорнать. Весь север оккупировали немцы. Хотя формально правительство французского государства, как называл себя Петен со своей этой марионеточной республикой, как бы имело столицей официально Париж, но реально Париж был немецкий. Они сидели в курортном городке Виши, поэтому все называют вишистами, а Францию вишистской.
Угу.
Вот. Ну, в общем, Петен развел бурную деятельность, обращался к народу со словами: «Мы, маршал Петен, мы, Николай II», типа.
Угу.
Вот, и плясал под дудку Гитлера, выполняя все его указания. Постепенно его власть съеживалась, когда Гитлеру нужно было что-то еще, и в итоге он стал таким маринетчим абсолютно руководителем. Ну так вот, Деголь, пережив горькое разочарование в своем былом кумире, решил, что сдаваться нельзя, что, так сказать, Франция еще не кончилось, и улетел в Лондон.
Но обещал вернуться.
Да, не вышел. Черчилль говорил, что типа на этом самолете с Деголем прилетела честь Франции. Ну, в общем-то, да, это было правильно. Деголь показался в положении незавидном, потому что да, он был какой-то там бригадный генерал, только что назначенный. Вот, но его никто толком не знал. Никакого авторитета особенного у него не было. И как бы на всю его деятельность обычно первое время поступал вопрос: а ты кто такой?
Да. Вы чьих будете, сударь? Да.
Но он сдаваться не хотел, так и написал своей жене: «Я ни за что не сдамся». И поэтому он выступил 18 июня в студии BBC по радио и объявил, что исход этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. Я, генерал Деголь, ныне находящийся в Лондоне, приглашаю французских офицеров и солдат, которые находятся на британской территории или смогут туда попасть, установить со мной связь. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления и должно погаснуть. Вот с этого начинается «Le Résistance», которая поначалу во Франции состояла из 3,5 коллег, вот, в основном из всяких непримиримых противников фашизма, ну, типа коммунистов, евреев и прочих. Потому что в основном французы считали, что ну и хорошо, и ладно. Война, главное, так сказать, лишь бы не было войны. Главное, что война кончилась, вот, и можно никуда, так сказать, не идти, ни под какие пули. Вот, маршал Петен сейчас наведет порядок, евреи и коммунисты сами виноваты, туда им и дорога, вот. Поначалу воззрения были такие. Сам Деголь говорил, я вначале ничего собой не представлял. Во Франции никого, кто мог бы за меня поручиться, я не пользовался никакой известностью. За границей никакого доверия к моей деятельности. Тем не менее, он объявил о создании сначала свободной Франции, а потом в 42-м, чтобы как бы не производить впечатление захребетников, которые сидят такие свободные.
Да.
Вот, и ничего не делают. Переименовал свою организацию в сражающуюся Францию и призвал вступать в нее всех, кто, так сказать, имел такую возможность. Вот почему изначально под его, так сказать, руководство попал только ряд центральноафриканских колоний. Чад, вот где сейчас. Между прочим, как раз силами чадских военных и командующих они вошли в итоге в Париж. Но до этого было еще очень далеко. Во Франции были сильные антибританские настроения, потому что, во-первых, многие говорили, что англичане нас подвели, прислали 3,5 коллеги в этот экспедиционный корпус. Вот, из-за них мы проиграли войну. А кроме того, летом и осенью 40-го года Черчилль приказал нанести удары по французским кораблям, стоявших в портах, например, в Дакаре. И как бы, чтобы они не достались немцам. В итоге погибли 1000 французских моряков. В Дакар, кстати, пытался и Деголь попасть, чтобы, так сказать, в расчете его захватить и создать плацдарм, но, к сожалению, ничего тогда не вышло. Так что центром стал Браззавиль. Это французское Конго. Ну, которое сейчас просто республика Конго. Не ДРК бельгийская, а вот просто республика маленькая, которая... И, значит, он объединил всех военных и политических лидеров во французских колониях, включая знаменитого генерала Филиппа де Аклока, известного как Леклерк. Это, на самом деле, не настоящая фамилия, это псевдоним был. И только после войны ему было велено именоваться Леклерком официально. Ну, потому что он прославился под этим псевдонимом, поэтому вот так. Значит, Деголь доказывал, что вишистский режим абсолютно нелегитимен, его никто не избирал, вот, никакой там республики нет, соответственно, правопреемником Французской республики он быть не может. И что свободная, а потом и сражающаяся Франция является единственным легитимным правительством, продолжающим традиции Третьей Республики. Поначалу, конечно, африканские колонии Чад, Конго, Габон и Камерун не очень походили на Францию, но с чего-то надо начинать. Гораздо сложнее было в отношении с западными союзниками, с Англией и США. Потому что англичане в большей степени США придерживались такого мнения, что французы все потеряли,
ага,
показали себя полными идиотами, и вообще, как бы, все
только от них ноль. Да,
и Деголь этот бегающий, он как бы так годится на должности маринеточного правителя в изгнании, но и только. Никаких решений он принимать не будет, и как бы никакой Франции, по сути, вообще нету. Вот, а Деголь упорно толдычил, что Франция есть, Франция это вот он. Вот, и несмотря на то, что народу у него пока что мало, но и будет прибывать. То есть начинали они в 40-м году, по-моему, 7 тысячами личного состава. Это включая всех генералов там и прочее.
Но, и поваров, да.
Да, и поваров. Но к 42-му году их было уже 70 тысяч. Вот, что, как бы, уже неплохо. За счет вот этого ему во многом и удалось убедить англичан и американцев считаться с собой. А кроме того, он был достаточно искусным политиком. Практически с самого начала он вошел в контакт с нашими. Несмотря на то, что первоначально, так сказать, советская резидентура во Франции передала, что Деголь это какой-то сомнительный правый политикан, непонятно какой, да, он.
Ультраправый.
Да. Непонятно, какой он вообще имеет, имеет какие перспективы и как бы какой он нам брат. Но с самого начала Великой Отечественной мы как раз за этого Деголя ухватились по очень простой причине. Потому что Второй фронт. Кто заинтересован в открытии Второго фронта на Западе больше?
Ну, естественно, мы.
Да. А еще и заинтересована Франция, потому что ее, собственно, будут освобождать-то в первую голову.
Ну да, да.
Ну вот, соответственно, этот Деголь со своими призывами срочно спасать Францию, это очень ценный для нас актив, который позволит оттянуть на себя немцев. Не говоря уже о том, что у нас всегда были в почете партизанские действия, а Деголь делал как раз ставку поначалу Франции именно на резистанс. Ему удалось превратить этот резистанс в достаточно серьезную силу, постоянно продавливая англичан и американцев на всевозможные поставки, поддержку, там заброс всяких им агентов, подготовку, тренировку, всякие там на парашютах сбрасываем ящики со взрывчаткой и прочим нужным в условиях резистанса добром. Англичане и американцы, правда, старались как-нибудь вывернуться, чтобы вроде и долг перед Деголем исполнить и денег много не потратить. Например, они забрасывали им туда пистолеты «Либерейтор», «Освободитель». Либерейтор выглядит так, как будто его делали какие-то орки из 41-го тысячелетия, только еще и при этом однозарядный.
Стреляет ровно один раз?
Угу.
Понятно.
Дело просто в том, что как бы вопрос, что это, американцы говорили, что вот надо как бы с этим пистолетом напасть на немца, его застрелить и завладеть его оружием.
Ага.
Да, как...
Понятно.
Да. Это как бы не совсем.
Здорово они придумали, я смотрю, выдумщики.
Да, толково, так сказать, придумано. Ну вот, факт то, что мы давали американцам и англичанам понять, что мы считаем Деголя за представителя свободной Франции, это сразу придало ему веса. И осенью 42-го мы даже подписали с ним соглашение о, значит, формировании на нашей территории эскадрильи Нормандия-Неман. Которая потом разрослась до одноименного полка и здорово повоевала. У нас тут в Москве можно на Кропоткинской сходить посмотреть на здание, в котором их штаб был, там мемориальная доска. Помимо вот этих военных действий, Деголь еще и призывал ко всяким кампаниям неповиновения, саботажа, забастовок и всякого такого, чтобы отравлять жизнь немцам, потому что немцы тут же навязали французам кучу всевозможных невыгодных для них экономических соглашений, раздавали их предприятиям всякие там подряды на совершенно неадекватные, так сказать, бюджеты для этого. Вот, и таким образом он вносил свой вклад до того, как удалось перенести войну на территорию противника. Деголь сыграл определенную роль, в том числе и в успехах англо-американцев в Северной Африке в 43-м. Вот, и ему удалось также помешать американцам навязать ему в качестве противовеса генерала Жиро. Анри Жиро там был такой. Но за счет авторитета Деголю удалось этого Жиро совершенно подавить, и в итоге его, как ставленника американцев, не завести до подчиненного положения. Вот, и таким образом во главе французского комитета национального освобождения, который играл роль правительства Франции в изгнании, встал именно Деголь.
Mm-hmm.
Перед высадкой в Нормандии Деголь разговаривал с англичанами и американцами. Вот, и ему сказали, что, значит, мы высаживаемся, вот, значит, проект обращения, написанного генералом Эйзенхауэром, потому что он был главным организатором операции «Оверлорд», в которой, собственно, они высаживались там.
Да.
Он настолько боялся, что ничего не получится, что заранее написал письмо о том, что в провале высадки виноват я один. Но, к счастью, все оказалось гораздо лучше, чем он полагал и планировал. Сам он, правда, говорил всегда, что в жизни у него ни один боевой план так и не пригодился. Но само планирование было очень полезно в качестве чисто аналитического упражнения. Так вот, в этом обращении французам предписывалось выполнять оккупационные, значит, указания англо-американских сил до того, как будет избрано французское правительство. На что Деголь сказал: французское правительство — это я. Так что да, можете смело, так сказать, свой этот прожект засунуть куда подальше.
Я, говорит, здесь власть. Точнее, да, там.
Там власть, да. Так что было составлено другое обращение от Деголя, где как раз говорилось, что сражающаяся Франция сформировала правительство национального освобождения, так сказать, и теперь будет принимать на себя полноту власти. Против этого выступили американцы, сказав: а, собственно, вы как бы в Нормандии-то высаживаться собираетесь? Нет. А какое тогда вы имеете отношение? Ну, в общем, в итоге по этой причине в Париж вошли войска как раз Леклерка танковые, и за ними следом торжественно въехал Деголь. Его тут же чуть не застрелил какой-то затесавшийся немецкий снайпер. И в городе еще оставалось какое-то количество из всяких фанатичных эсэсовцев. Вот. И помимо этого, в освобождении города сыграли большую роль отряды ополченцев сопротивления, потому что они еще до того, как подошли силы союзников, подняли в городе восстание, стали строить баррикады, нападать на немцев, выбивать их из кварталов, устанавливать там свои, прям, такие крепости. Вот. И здорово, конечно, поработали, в том числе и на авторитет сражающейся Франции и лично Деголя. Вот, почему он и стал восприниматься как, во-первых, лидер, во-вторых, национальный герой. Что интересно, когда в него стреляли, он даже не пригнулся, так вот, стоять, так сказать.
Превозмогает.
Да, не боюсь никого, кроме Бога одного. Таким образом, Деголю удалось стать премьер-министром в стране, в так называемом временном правительстве. Это просто новое название для Комитета национального освобождения. Вот. Он встречался со Сталиным и подписал с нами в Москве договор о дружбе и взаимопомощи. Вот. Ну и в целом занялся наведением порядка, но к 1946 году Деголю стало ясно, что дальше занимать этот пост он не может. Он ушел в отставку. Дело в том, что у него были совершенно конкретные взгляды еще с 20-х годов на то, как нам обустроить Францию. Потому что он считал, что вся эта система Третьей Республики есть то, что погубило страну. Потому что это было? Это была парламентская республика, где, хотя и существовал президент, но он был чисто декоративный, как в ФРГ, например.
Угу.
Рулил всем представитель правительства, которое из-за того, что их надо было формировать из, так сказать, исходя из победивших на выборах партий, постоянно менялись, происходила чехарда всякая, скандалы. То один ушел, другой пришел, ничего сделать не успел, тоже ушел. Выборы, перевыборы, роспуск парламента, то и все. Короче, чехарда полная. Де Голль считал, что надо делать не так. Надо ввести пост сильного президента с широкими полномочиями, который сам формирует правительство, исходя из своих собственных взглядов, возглавляет исполнительную власть. Вот. И как бы в этой роли он видел себя. Но проблема в том, что в Национальной ассамблее, как тогда назывался парламент, не было четкого парламентского большинства. Относительное большинство имел, кстати, знаешь кто?
Кто?
Морис Торрес и его коммунистическая партия.
А, ну я так и подозревал, что коммунисты. Да.
Ну, потому что, да, по понятным причинам.
Угу.
Вот. И, соответственно, им нахрен был не нужен никакой сильный президент, потому что зачем это им надо-то? Власть свою потерять. Так что Де Голль решил попробовать создать свою партию, назвав ее «Объединение французского народа». Значит, он предполагал первоначально, что им удастся избраться и получить нормальное большинство в парламенте, пользуясь его именем и славой спасителя Родины. Но как бы пошло все не так. Да, они первоначально имели большой успех, но в 51-м году, когда проходили выборы, большинства им не дали. Тут есть разные мысли о том, что виновато. Одни считали, что чрезмерный упор именно на то, что я Де Голль, я вас от немцев спас. И отсутствие внятного разъяснения политической программы. Другие говорили, что Де Голль слишком уж сам ударился в демагогию, слишком легко принимал к себе сторонников, большинство из которых были вовсе не галлистами, так сказать, по политическим взглядам, а просто оппортунистами.
То есть примкнули к нему, потому что так потому, было
да,
выгодно.
Что было, причем там многие даже были всякие бывшие вишисты, странные всякие люди. От Де Голля поэтому разные противники вишистов стали отворачиваться. Этот период Де Голль называл переходом через пустыню и... Разочаровавшись во всем, уехал к себе в наследственное имение Коломбе, партию разогнал, вот, и писал там мемуары, в которых написал старый человек, изнуренный испытаниями, отстраненный от дел, чувствующий приближение вечного холода и все-таки не перестающий ждать, когда во мраке блеснет луч надежды. И луч надежды блеснул. Хотя, надо сказать, очень неожиданным образом. Дело в том, что Франция, потрепанная войной, отступала, так сказать, по всем фронтам. Сначала потерпела разгромное поражение во Вьетнаме от Хо Ши Мина, который в битве при Дьен Бьен Фу просто перебил там всех без остатка французов, включая иностранных легионеров, и вынудил их подписать договор о том, что Вьетнам сам по себе, а французы сами по себе. Кстати, ты знаешь, что на стороне вьетнамцев воевал один японский лейтенант?
Да ладно, как он так?
Он там застрял после Второй мировой. Сначала то, что он не верил в поражение Японии. Потом поверил и хотел уже кому-нибудь сдаться. Но пересекся с Лязуаном. Это правая рука Хо Ши Мина. Фактически глава Вьетмине. Да, и он ему очень понравился. Так что лейтенант тут решил, мы же как бы за Азию для азиатов воевали. Вот же азиаты-то, собственно.
Да.
Не могу я уехать в Японию, пока они тут бьются. И храбро сражался его. Даже ему предлагали остаться у них жить, но он сказал, что Япония моя родина. Уехал туда и уже стареньким дедуганом то ли под машину попал, то ли что-то такое с ним случилось уже в 90-е годы.
Вот так номер.
Да, ну так вот, факт тот, что Францию там надрали. И хотя с потерей Вьетнама они еще кое-как могли смириться, тут наклевывалось еще одно надирание, гораздо более болезненное. Алжир.
О, да.
Значит, надо сказать пару слов про Алжирскую войну. Я как вначале сказал, что про Деголя бессмысленно рассказывать, если не рассказывать про Францию, потому что как бы Деголь, он был вроде кардинала Ришелье, который я помирал, говорил, что я всегда заботился о благе Франции и больше ни о чем. Вот и Деголь тоже прям такой же. Так вот, Алжир к тому моменту, то есть к концу 50-х, был давно уже как бы официально частью Франции. И еще раз, не колонией там какой-то, как, например, Тунис был соседней. Да.
Частью метрополии.
А частью, да, метрополии, который делился на департаменты. То есть, как бы, это не какая-то там вассальная там, или колониальная администрация. Это, так сказать, есть Франция. Шер Франс. Значит, там на тот момент из 9,5 миллионов человек миллион составляли французы. Ну, в основном, там были не только они, но в основном французы. Вот. Их звали так называемыми черноногими. Пьенуарами. Или колонами, ну, типа колонистами.
Угу.
Половина всей хорошей земли в Алжире принадлежала им. Вот, соответственно, в учебниках в французских школах было написано, Алжир – это часть Франции. Значит, соответственно, 8,5 миллионов человек было алжирцев, которые были как бы такими недогражданами. То есть, с одной стороны, на них распространялся шариат местный. Они могли быть набраны во французскую армию в качестве зуавов. Таких, ну, колониальные войска и таких, сипаев, как бы.
А-а-а.
И теоретически могли получить гражданство. В реальности никакое гражданство не светило, только самые там богатые офранцузившиеся получали именно французское гражданство. Все остальные считались гражданами Французского Союза какого-то. Вот. Прав у этих граждан Французского Союза было шиш да не шиша.
Интересно. То есть, да, они все-таки, несмотря на то, что они были как бы частью метрополии, при этом они все равно были как бы...
Были ниггеры.
Да, второго сорта граждане были. Понятно.
Да, да. Вот. И, то есть, похоже было вот на ЮАР времен Брудербонда, Портеида. Ну вот, значит, уже в период после Первой мировой войны среди алжирцев началось брожение и всякие разговоры о том, как бы, что здесь такое странное творится. Сначала требовали просто как бы автономии и равных прав для себя. Французы этого сделать не желали. Вот, вместо этого в 45-м году произошел бунт такой, который был подавлен с несколькими тысячами, считается, что там 10 тысяч, может быть, 20 тысяч, может быть, даже больше Американцы утверждают, что целых 40 тысяч.
Ух ты.
Да, было убито алжирцев, так сказать, чтобы отучить их бунтовать. Но это произвело совершенно обратный эффект.
Да.
Да. Угу. Потому что алжирцы поняли, что тут никакими мирными способами, никакой автономии им не дадут, значит, надо просто восставать и отделяться. Так что с конца 40-х начинаются первые еще очень такие ученические попытки создать антифранцузское подполье, чему, в общем, помогло то, что независимость была предоставлена соседним Тунису и Марокко. Они-то как раз не были частью Франции, поэтому им удалось уйти более или менее. И вот, базируясь на территории этих соседних дружественных стран, алжирцы в 1954 году устроили скоординированную атаку на ряд французских объектов в Алжире, всяких там военных, полицейских тоже. И началась война. Французы, как я уже сказал, только что отходили от катастрофы во Вьетнаме. И момент был удачный. Вот. Не хватало, правда, ни оружия, ни людей. И первоначально все это восстание выглядело как какие-то разрозненные стычки. Но постепенно восстание стало расширяться, ожесточаться. Повстанцы устроили резню в Филипвилле, современный город Скигда на северо-востоке страны. Ответные карательные акции стоили жизни тысячам алжирцев, что, опять же, озлобляло население и придавало, так сказать, больше численности повстанцам. И они уже стали действовать отрядами размером до батальона.
Ого.
Да. Французы решили, что потерять Алжир никак нельзя, тем более, что там миллион человек ихних живет. Вот, и куда же их девать после этого? Там опробовали очень многие тактики, которые, например, американцы потом в своей войне в Вьетнаме использовали. Например, вертолеты.
Угу.
Да. Вербовали местных в свои, как бы, территориальные ополчения. Их называли харки. После войны этих харки всех там перерезали местные, потому что их бросили там, во Францию их с собой не взяли. Короче говоря, к концу 50-х война перешла в какое-то непроходимое, так сказать, болото, потому что, с одной стороны, повстанцы устраивали теракты, взрывы и обстрелы в городах, даже пытались в самой Франции что-нибудь взорвать, но их там очень быстро переловили. И с другой стороны, французы, хотя и лютовали, и зверствовали, и устраивали там всякие массовые облавы, после которых люди исчезали, даже была такая, знаете, как бы, был термин такой военный, как французская тактика по подавлению всяких там народно-освободительных движений, то есть всякие бессудные аресты, расстрелы, пытки, исчезновения.
Класс.
Людей, да. Отлично.
Я смотрю, полный порядок у них там был с отмороженными действиями.
Угу. Чего ж нет-то? Но к 58-му году во Франции накопилась, во-первых, усталость от этой войны, во-вторых, слишком много стало известно про эксцессы этой самой французской тактики. Про скандалы, связанные с нарушением границ Туниса и Марокко. И по этой причине, несмотря на то, что в, как бы, военном смысле повстанцы алжирские были практически разгромлены и не могли ничего сделать. Дело в том, что французы установили укрепленные линии на тунисской и марокканской границах. С колючей проволокой, потоком и всяким таким.
Класс.
Соответственно, внутри страны повстанцы были разбиты, а их товарищи, которые могли бы прийти на помощь и доставить оружие и снаряжение с сопредельных территорий, ничего не смогли сделать с этими укреплениями. Считается, что они бились об них, бились больше месяца, в итоге только 25 тысяч человек потеряли зря и ни разу не смогли прорваться. Тем не менее, получалось, что эта патовая ситуация во Франции начинает походить уже на политический кризис. И поэтому было решено, что эта четвертая республика не справляется, и прав был генерал де Голль. Все эти кабинетные политиканы, слабаки, и нам нужен новый лидер. Человек военный, серьезный. А кто в стране самый военный и серьезный?
Естественно.
Да. Был, конечно, еще Леклерк, вот, но он такой был человек. Он, например, один раз встретил в конце войны группу французов из дивизии СС «Шарлемань», сдавшихся в плен. Вот. И стал их бронить и говорить: что, сынку, помогли тебе твои борши? Как вы, французы, можете носить немецкий мундир? А один из них возьми и скажи: а как вы носите американский мундир? Он их взял и велел расстрелять там и бросить на месте.
Класс.
Да, он такой был. Факт тот, что... Он к тому времени уже давно лежал в могиле, да, разбился, по-моему, в 47-м еще. Так что вариантов оставалось только вот де Голля. Военные фактически поставили правительству ультиматум, вот, и потребовали привести де Голля к власти, иначе они грозились, так сказать, выйти из повиновения, и таким образом... Де Голль присоединил к недовольным своих сторонников, галлистов, вот, которые все вместе потребовали создать правительство национального спасения. Де Голль, соответственно, согласился встать во главе государства. Правительство, абсолютно растерявшееся и дискредитированное, струсило. И де Голль обратился, так сказать, к... нации с просьбой дать ему на полгода чрезвычайные полномочия, чтобы провести референдум, так сказать, по переустройству Четвертой Республики, созданию нового строя. Забегая вперед, скажу, что он и в дальнейшем будет регулярно прибегать к референдумам, чтобы продавить свои решения. Ну, потому что, как бы, он же, как бы, президент, кандидат от народа.
Да.
Вот, и он, так сказать, не будет считаться со всякими политиканами, заседающими в парламенте. Он обратится к народу за поддержкой своей политики, и народ скажет «да», и парламент может делать, что хочет. Короче говоря, в... эти... В этот срок, так сказать, по чрезвычайным полномочиям ему удалось составить новую конституцию, вот, которая сейчас во Франции действует. Пятая республика по ней живет.
Угу.
Да, то есть правительство теоретически ответственно перед парламентом, которое теоретически может ему объявить вотум недоверия, но президент имеет право назначать главу правительства, ну и, соответственно, всех остальных, не спрашивая у парламента ничего. Вот. Короче, и президент теперь выбирался уже не парламентом, как было до этого, а изначально коллегией выборщиков, ну вот как в Америке сейчас.
Uh-huh.
А позднее, в 60-е, уже прямым голосованием народа. Таким образом, на референдуме его поддержали, и де Голль стал президентом Франции, главой государства. Однако проблема, как бы, с Алжиром все равно сохранялась. И несмотря на то, что в как бы парламенте было прогаллистское большинство, все равно нужно было быть очень аккуратным. Так что Деголь решил, что с Алжиром придется попрощаться. То есть, как он говорил, нет ничего странного в том, что испытываешь ностальгию по империи. В точности также можно сожалеть о мягкости света, который некогда излучали масляные лампы, о былом великолепии парусного флота, о прелестной, но уже несуществующей возможности проехаться в экипаже. Но ведь не бывает политики, идущей вразрез с реальностью. Я продолжаю дело по освобождению нашей страны из пут, которые ее обволакивают. Алжир – одна из них. С тех пор, как мы оставили позади себя колониальную эпоху, а это, конечно, так, нам нужно идти новой дорогой. Так что с Алжиром начали замиряться. Однако, в 61-м году военные, которые поняли, что себе на голову привели Деголя, он вон чего придумал. Вместо того, чтобы отстаивать французский Алжир. Создали секретную вооруженную организацию. В прямом смысле она так и называлась. Organisation de l'Armée Secrète.
Класс.
Да. Ультраправая террористическая организация из вот числа военных как раз. Соответственно, они ставили целью сохранение Алжира за Францией. Вот. И проповедовали лозунг «L'Algérie est française et le restera». То есть Алжир был французским и будет французским. На ликвидацию режима Деголя и ликвидацию, собственно, самого Деголя физически. Проводили теракты, например, на линии Страсбург-Париж взорвали экспресс номер 12. Знаменитое дело. По-моему, 30 человек убито.
Вот так номер.
Да, это по тогдашним временам было ого-го. В 61-м году. В 62-м они произвели на Деголле покушение. Вообще, они много на кого покушались. То есть, например, они убили главу французской полиции в Алжире Роже Гавури. Зарезали его.
Молодцы.
Да. Зарезали. Вот. И много кого еще. Деголь, они, например, то пытались взорвать, подложив бомбу. То он ехал на машине с телохранителями и супругой, и водителем. И тут, значит, из какого-то микроавтобуса выскакивают мужики с пистолетами, пулеметами, и как их начинают его решетить. Его спасла реакция, он соскользнул на пол, двух телохранителей убило, водитель, к счастью, не пострадал, несмотря на то, что пробило шины, а он был классный водитель. Ему удалось выйти из заноса и погнать дальше. Потом в машине насчитали там, по-моему, свыше сотни дыр, как в сыре, да. Кстати, он очень любил, знаешь, какой сыр?
Какой?
Мимолет. Это тот странный лильский сыр, в котором такие, знаете, как их звать-то? Клещики, во, вспомнил.
Клещики?
Да,
живут. А, какой-то гадкий такой.
Это ты путаешь с тем сыром, в котором живут личинки какой-то мухи. Нет, там клещики другие живут. Он твердый сыр, по-моему. Угу. Вот, и в нем клещики прогрызают всякие ходы и, соответственно, таким образом придают ему вкус.
Понятно, да.
Короче, да, он любит такой суп. Еще он любил буайбис. Ну, суп этот из рыбы. Угу. Причем он прям любил, что там было там 6 видов рыбы, 7. Побольше, так сказать.
Какой эстет.
Mm-hmm. Такой был. Да, руководители покушения захватили. Это был Бастиан Тири, военный инженер. Вот, и расстрелян. И в, по-моему, в те же дни, когда он был расстрелян, боевики секретной организации убили Анри Ляфона. Он был советником Деголля, и они почему-то считали, что Ляфон должен заступиться за Бастиана Тьерри и убедить Деголя его помиловать. А он не заступился, и поэтому к нему пришел ветеран войны, Жан де Брем был такой, вот, и сказав, это от Бастиана Тьерри стрелил. Да, и его потом через несколько дней полицейские спалили чисто случайно и завалили его при попытке оказать сопротивление.
Смотрю, у них там все по-простому было. Без затей.
По-простому. Чтобы бороться с этими заговорщиками, галлисты создали свою террористическую шайку.
Класс.
Официально называлось «Мувеман пур ле коммунот», то есть «Движение за сообщество». Но вообще неофициально они были известны как «Барбузы». То есть бородатые.
Они прям бородатые были?
Это просто сленговое обозначение правительственного агента. Типа, угу. Типа потому что якобы они бороды фальшивые надевали, чтобы их не узнать было. Я уж не знаю, что они там надевали. Факт тот, что это была тоже такая галлистская террористическая организация, вот, которую считали необходимым всецело поддерживать генерала Деголля, спасителя нации. Вот, бороться со всякими там боевиками, их же оружием. И они, да, устраивали, организовывали террор, захватывали там всяких деятелей, подозреваемых в ультраправом заговоре, зверски их там пытали, резали на части, вот, подкидывали головы другим, чтобы их запугать. Там были всякие ветераны, тоже воин. Много было корсиканцев. Потому что корсиканцы не любят французских военных. Их поэтому и набрали. Много было вьетнамцев-католиков, которые бежали следом за колонизаторами из Южного Вьетнама. Для допросов и пыток как раз применяли вьетнамцев, которые...
Большие были специалисты.
Специалисты по изощренным вьетнамским пыткам. Дружили с алжирскими повстанцами, что интересно.
Угу.
Да, ну потому что и алжирским повстанцам, и галлистам нахрен было не нужна эта война с Алжиром. Вот. Так что они с ними сотрудничали, даже несколько человек из них переманили. Боролись они с военными заговорщиками отчаянно. Например, у них был такой глава спецподразделения, каратист Джим Алчейк. Так вот, ему уасовцы прислали письмецо с бомбой, его убило. Вот. Многих других тоже пытались убить, но там только ранили. Вот. Короче, там просто трэш был жуткий. И все это осложнялось еще и открытым выступлением генералов в 61-м году, из-за которого даже пришлось взорвать атомную бомбу.
Да ладно, где?
В Алжире, просто у них там был полигон. Вот, и бомбу и так собирались взрывать.
Да.
А тут начался бунт. И Деголь опасался, что генералы как захватят эту бомбу, да как скинут ему на голову. Черт знает, до чего можно дойти. Произошло противостояние, которое называли войной транзисторов, потому что они выступали по радио, Деголь, и генералы тоже пытались друг друга переспорить. В итоге, короче, генералы сдались, вот, и их отдали под суд, но, короче, никого на самом деле надолго не посадили, всех там повыпустили.
Понятно. Вообще стрёмная какая-то история, что там страна с ядерным оружием не может договориться внутри себя.
Помнишь, фильм такой был «Шакал» с этим самым, с... Как его звали, который в «Красотке» играл главную роль еще?
Ричард Гир?
Да, с Ричардом Гиром и с Брюсом Уиллисом в роли злодея.
Так.
Там про какую-то там русскую мафию, которую отправил какого-то киллера. На самом деле это очень вольная адаптация книжки Фредерика Форсайта «День шакала», где как раз речь идет про покушение на Деголля. Вот, и что нанимают какого-то там английского наемника, чтобы он, значит, поехал на деньги этой организации в Францию, застрелил из винтовки Деголля и т.д. и т.п. Такого на самом деле не было, но могло бы быть. Я уже сказал, что там около 30 покушений на нее было всех желающих. Так да. Что, да.
Только ленивый не пытался убить Деголя, да. Судя по всему.
Все так только и хотели. Короче, в 62-м году война кончилась, Алжир пошел гулять, колонисты убежали во Францию, пока их не убили, вот, а профранцузские эти ополченцы Харки всех там перерезали, вот, потому что их там их забыли оттуда забрать. Так вот, после того, как все более-менее улеглось и заговорщиков переловили, Деголь решил заняться внешней политикой. То есть он как бы боролся за то, чтобы Францию перестали считать второсортной державой.
Да.
Вот, и признали за ней ее права, так сказать, как великой державы. Из-за этого он в 66-м году даже вышел из НАТО, из ее военных, правда, структур.
Да, ненадолго.
Да. Дальше просто он сам уже ушел, так что он объявлял оборону по всем азимутам, говорил, что у нас есть атомное оружие, у нас есть серьезные вооруженные силы, нам НАТО не нужно, мы сами обойдемся.
Сами с усами.
Он поддерживал хорошие отношения достаточно с Советским Союзом и говорил, что, так сказать, нам всем нужна разрядка. У нас с ними были хорошие отношения в экономическом тоже смысле. Выступал за то, чтобы создать Европу отечеств. То есть, если бы мы показали современный ЕС, его бы, наверное, удар хватил. Вот с этими наднациональными Брюсселями, которых никто не избирал, но которые почему-то всеми крутят. Он был, в принципе, одним из отцов общего европейского рынка. Даже, я бы сказал, главным из них. Он стоял за союзом угля и стали, в том числе. Он вообще придавал отношениям с Германией важное место, потому что знал, что надо как-то с ними интегрироваться, а то иначе эти войны бесконечные из-за Эльзас-Лотарингию будут до второго пришествия вестись.
Да.
Да. Поэтому он встречался с Аденауэром. Вот. И был с официальным визитом в ФРГ.
Mm-hmm.
А с ГДР он первоначально не особо... Он не хотел ее признавать. Но считал, что границы должны быть нерушимы. Вот. Он же озвучил идею про Европу от Атлантики до Урала, из которой потом выросла идея от Лиссабона до Владивостока. Так что к нему туда ездил Хрущев, общался с ним в Париже, и сам Деголь в 66-м тоже ездил к нам, общался с Брежневым. Побывал у нас много где. Мы его на Байконур возили. Кстати, да, похвастаться тоже. Ездил в Латинскую Америку и призывал к тому, чтобы КНР считать за Китай. Вон, а не Тайвань, как тогда это было. Ездил в Канаду в 67-м. И в Монреале... сказал: «Да здравствует свободный Квебек». После чего его уже выгнали вон из Канады.
Да, спасибо, что приехали, конечно.
Да, есть свою Францию.
Для тех, кто не знает, Квебек тоже испытывает определенные тенденции, так сказать, делиться.
А еще он говорит по-французски.
Да.
Соответственно, так что, приезжающие там... французские президенты, поддерживающие сепаратизм квебекский, как-то не понравились, да. Еще, когда была шестидневная война в том же году, Деголь осудил Израиль, сказал, что он типа удерживает незаконно территории и запретил с ним всю торговлю. А до этого, кстати, торговля была очень активна, и Израиль на нее во многом опирался. Да, ну, в общем, к 68-му году во Франции произошел очередной кризис. К тому времени президент был избран еще раз, у него в 65-м году истекали полномочия, он провел, значит, референдум с поправками в Конституцию и ввел прямые выборы президента, то есть без выборщиков.
Ага.
Да. Вот. И победил на них. Его соперником основным был Франсуа Миттеран. Да. Тоже небезызвестный.
Который тоже, да, потом там будет участвовать.
Да. Значит, у Деголя к тому моменту накопились проблемы в отношениях с избирателями. То есть... Многие считали, что из-за Деголя уровень жизни за 60-е годы упал. Потому что много денег уходило на вот эти вот военные программы Деголя, чтобы обойтись без НАТО. Фермеры разорялись, потому что была проведена аграрная реформа по укрупнению сельского хозяйства, которая, конечно, необходима, но привела к тому, что многие мелкие землевладельцы стали как бы не нужны никому, и все полопались. Многих не устраивал и как бы идейный диктат галлизма. То есть, например, независимыми в стране были только газеты. А по радио и по телевидению ничего, кроме правительственных пропаганд, не услышишь. По закону. Так вот было.
А как же? Как же свобода слова? Демократия, думаем.
Демократия – это когда народ на референдуме одобряет политику своего президента, а не... всякую чушь тут по телевизору рассказывают.
Да.
Короче, в итоге многими, в том числе левой молодежью, опять звучит 60-е, всякие там битлы пошли, рок-н-ролл, панки и хиппи, все пляшут, протестуют против войны во Вьетнаме у американцев. Кстати, и Деголь осудил американцев за их вторжение во Вьетнам. Видимо, сказал... Нас там надрали, и вам то же самое будет, не лезьте. Так вот, к 68-му году в стране вроде как началось все выправляться. Я имею в виду экономически. То есть денег у народа стало больше в целом, и как бы общество потребления развивалось, но на молодежи этот рост экономики отражался плохо. Среди молодежи была распространена безработица. Вот, везде сидели одни старики, досиживающие. Вот, и по этой причине среди молодых и резких после парламентских выборов 67-го года начали распространяться всякие идеи. Идеи были в основном ультралевого толка. Среди студентов было много, например, сторонников маоизма, да, всякого анархо-синдикализма, троцкизма и всякого такого тоже. Многие выступали за всеобщее разоружение, в том числе ядерное, и считали, что президент со своими этими бомбами разорил страну совершенно.
В все и бабки вообще, пустили на ядерные бомбы.
Вообще, да, Деголь уже 78 лет. Дедушка уже старый и неадекватный.
Самоходный дед явно.
Да, надо его убирать. Сам Деголь, кстати, это тоже во многом чувствовал. То есть он, когда шел вот на свои последние выборы, он говорил, я вот, честно, даже уже не понимаю, что мне, так сказать, говорить-то в предвыборных речах. Меня зовут Шарль Деголь, и больше ничего.
Да, голосуйте за меня.
Да, он, конечно, уже был старый, да, уставший. Ну и, в общем, весной 68-го года в университетах начался массовый бунт. Я общался с людьми, которые просто побывали в те годы там. После бунта сказали, что студенты просто загадили все университеты да, по самую крышу.
Угу.
Да.
Молодцы.
Да, значит, многие, кстати, из тех, кто там бузил тогда и вопил «запрещать запрещается», сейчас заседает в Европарламенте.
Класс.
Да. Вот. И у нас, кстати, в Советском Союзе с таким сдержанным неодобрением к этим бундам в печати относились, типа, что это левацкий экстремизм, и все это не тру, и так далее.
Да.
Они стали требовать, чтобы Деголь уходил, чтобы убрали правительственную пропаганду с телевизора и радио и дали свободу слова. К ним присоединились профсоюзники и стали бастовать массово. Вот. Стали требовать себе всяких благ, в частности, пенсию в 60 лет. Понижение пенсионного возраста, то есть хотели. Ну, вот примерно как в том году они что-то тоже все бунтовали.
Угу.
Да, сколько там, 500 человек в тюрьму посадили в итоге. Ну, в общем, несмотря на то, что в противостоянии с бунтовщиками Деголю удалось мобилизовать свой электорат и собрать 1 000 000 человек на улицах, вывести их и, так сказать, показать, что народ выступает за своего президента, а против выступает только жалкая кучка леваков, бездельников и агентов коммунизма и еще там чего-то такого. Чтобы закрепить успех, Деголь объявил досрочные парламентские выборы. Вот, и на них ему удалось протащить свой блок «Союз защиты республики» в абсолютные гегемоны. То есть они могли вообще все законы просто так, без всякого голосования принимать.
Класс.
Их там, они почти весь парламент занимали. Но, как бы, Деголь сам начал сомневаться в своих, так сказать, дальнейших планах и перспективах. Вот. Ну, факт то, что он решил, что надо либо сейчас, либо уже никогда провести социально-экономические реформы в корпоративистском духе. То есть он объявил, что теперь, значит, верхняя палата парламента значит, будет обновлена, и в стране будет новый режим, в котором, как бы, в этом Сенате будут заседать профсоюзники, предприниматели, то есть такой, как бы, парафашистский корпоративизм.
Ого, нехило да. Придумано. Mm-hmm.
И в 69-м объявил референдум по этому поводу, сказав, что если люди не поддержат, так сказать, то я устал, я мухожук. И действительно, большинство, правда, с очень маленьким перевесом, 52%, проголосовали нет. Вот. И Деголь сказал, в мае меня ранили, а теперь добили. Он объявил о сложении себе обязанностей президента, уехал в свое это Коломбе, вот, и помер.
Внезапно.
Ну, он старый был уже, больной, работа нервная, тяжелая.
Ну,
вот,
конечно, и... да.
У него в итоге сердце не выдержало, аорта лопнула.
Угу.
Поражение его тоже подкосило и возраст, и усталость, вот сердце и лопнуло. Вот, так что его похоронили, вот, и везли гроб на бронеавтомобиле. Вот эти вот колесные танки эти их, которые не всем впаривают сейчас.
Да, да, да.
Подешево. Вот примерно такой. Понятно. Башню сняли. А в французское посольство пришли Брежнев с Косыгиным и еще там пара человек. Без предупреждения, без всякого там пафоса, просто пришли, расписались, так сказать, под письмом, в котором угу. выражалось соболезнование, и ушли. Они его очень уважали.
Понятно.
Вот такой вот был человек. В одиночку вытянул Францию, совершенно растоптанную и ликвидированную, по сути, с того света, заставил победителей с ней считаться, играя на противоречиях между англичанами, американцами и русскими. Вот. Нашел мужество в том, чтобы отказаться от колоний, совершенно непосильных для потрепанной и обнищавшей Франции. Вот. И не цеплялся за власть, сказав, что если не одобрят, значит уйду, и ушел.
Да.
Последний, да, был значительный президент во Франции. С той поры галлизмом пытались пользоваться разные там другие партии и политические деятели, типа Жак Ширака, но это все не то. Особенно на фоне вот этого вот, который сейчас там заседает, любитель старушек, который поназначал правительство каких-то голубых, мужей каких-то там друг друга депутатов, черти что, непонятно на каком основании вообще назначены, за какие такие заслуги. А mm-hmm. у нас в Москве стоит памятник.
Де Голлю.
Да, сегодня вот на ВДНХ массовые мероприятия по случаю «Звездных войн». Те, кто на них отправился, те практически все видели этот памятник. Он стоит перед гостиницей «Космос».
Ага.
Да.
Уважаемый есть... человек.
Да. Атош, да. И это площадь генерала де Голля. Вот поэтому и памятник там стоит. Относительно недавно, правда, поставлен. Я уже, по-моему, студентом был на тот момент. Так что, да, таких вот людей во Францию было побольше, но, увы, таких больше нету. И на этой ноте будем заканчивать.
Да. Я со своей стороны добавлю, что мои французские друзья, все как один, очень де Голля любят, уважают и говорят, что это был последний нормальный президент в их государстве. В общем, да, вот такие вот. Такие вот у них там настроения. Ну, по крайней мере, участие населения. Да. Мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому, Камраду с ником Квазар Паукоборец. Добро пожаловать к нам в наш, так сказать... Да-да-да. И, конечно же, Виткус. Ну и Нобу. Куда ж мы без Нобу? Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы нас поддерживаете и остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, Телеграм, разрешенный пока что везде. Приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
26 мая Hidden Bar на Камергерском переулке. Будем рассказывать о допетровской Руси. Приходите, билеты на сайте mediumodo.ru.
Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 551 выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Ауралиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.